Глава 41. Наоми. Врата Фригольда, как и все прочие, были стационарными относительно местного солнца. Почему они не падали на свою далекую звезду, оставалось одной из множества тайн. Однако, поскольку невозможно было прицепить к ним цепочку и подвесить на нее Росси, для корабля их презрение к гравитации оставалось бесполезным. Так что Алекс просто установил Росси поблизости на малой эпштейновской тяге, уравновесивший притяжение Солнца. Перелет до врат показал ей кое-что удивительное. Наоми прожила на Росинанте дольше, чем в любом другом доме. Больше ночей проспала в его койке, больше завтраков съела в его камбузе, и несчетное множество раз вдыхала воздух, прошедший через его воздуховоды и фильтры. И теперь она ощущала здесь присутствие остальных, свою память о них. Что самое удивительное, это не причиняло боли. Она покинула Росси вскоре после того, как Алекс получил задание тайно добраться до Лаконии. Он отправлялся на предштормовой, к Бобби. А Наоми должна была набрать временную команду и продолжать полеты на Росинанте. Она поступила иначе. И тогда сама не смогла бы объяснить, почему. Некоторые из придуманных оправданий она еще помнила. Спрятать целый корабль труднее, чем человека. И... Росинант не только ценный трофей, но и символ, поэтому использовать его слишком рискованно. И он пригодится подпольщикам Фригольда, если возникнет нужда в обороне. Все это могло быть правдой, но ею не оказалось. Сейчас, оглядываясь назад, Наоми видела, что ушла, потому что остаться было бы еще хуже. Она не могла себе позволить слишком глубоко переживать утрату Джима и Амоса и Клариссы. Бобби звала ее в команду предштормового, но Наоми отказалась, а Бобби не стала настаивать. Пристегнувшись к паукообразной раме сборочного меха и разгоняясь на нем к кольцу вместе с двумя передатчиками и катушкой провода, она оглядывалась на корабль, на свой корабль. Ей было больно. Но терпимо. Она взяла свое горе и заперлась с ним, потому что осталась без кожи. Так оказалось легче укрыться от соли, которую каждый день сыпали ей на рану. Но так действовала другая Наоми. Она горевала, но не только, еще и менялась. И нынешняя Наоми была не совсем такой, как в день, когда ушел Джим. И даже не такой, как в день, когда она отказалась от приглашения Дуарте. Гибель Сабы и победа Бобби над бурей тихо, почти незаметно, переродили ее. Единственным настоящим свидетельством ее перерождения стала возможность снова жить на Росинанте, вернуться домой. «Ты почти на месте», — сказал Алекс. «Как оно смотрится?» «Большое», — ответила она. Кольцо имело всего 1000 километров в поперечнике, но в такой близи оно загораживало полмира. Здесь, вдали от солнца, системе скафандра, чтобы обозначить картинку, приходилось раскрашивать ее от себя. Наоми включила торможение. До прохождения мимо орбиты оставалось мало времени, но передатчики заранее были связаны проводом. Она ввела код инициализации, и к делу подключились маневровые на азоте. Основной передатчик устремился в кольцо, а второй занял стационарную относительно врат позицию, не считая легкого сноса, который со временем должен был прибить его к физической поверхности кольца. Простейший вариант релейной станции — всего один шаг от связанных ниткой коробков. Впрочем, долговечности от нее и не требовалось. «Как смотрится?»
«Гляжу», — отозвался Алекс. «Принял сигнал с нашей стороны». «Ожидаю ответ от... Ага, есть, отлично смотрится. Возвращайся!»
«Принято. Иду», — сказала Наоми. С легкой половиной управились.
«Беру, что дают».
Наоми развернулась к Росинанту, начала разгон. Мощность маневровых ее меха позволяла безопасно проработать здесь несколько часов, но задерживаться не пришлось, и ее это очень радовало. То ли терморегуляция барахлила, то ли она хуже стала переносить перегрев. К тому времени, как она, добравшись до корабля, прошла шлюз, загнала на место мех и доплыла до рубки, передатчик успел проработать почти 3 часа. Первая фаза была пассивной. Поиск сигналов кораблей в пространстве колец и их распознавание. Таких набралось около 2 дюжины, но все они были определены как корабли Союза или контрабандистов. Ни опознавательных сигналов, ни дюзовых следов от истребителей типа предштормового и никаких признаков вихря. Полная пустота была бы еще лучше, но на такую удачу рассчитывать не приходилось. С запроса на связь начиналась рискованная игра. Если в пространстве кольца имелись лаконские датчики, они могли вычислить, за какими вратами действуют ячейки подполья. Если все пойдет согласно расчетам Наоми, это не будет иметь большого значения. Риск в пределах разумного. Ответа ждали почти целую минуту. До самых дальних врат было меньше миллиона километров. Световой лак можно не принимать в расчет. У Наоми упало сердце. Что, если они единственные? Если план уже рухнул? И тут начали поступать ответы. Один, за ним несколько и целый поток. Общим счетом 53 отклика. 53 системы, обеспеченные боевыми судами, вернулись из отставки и ожидали ее приказов. Сотни кораблей.
«Недурно»,
— сказал из своего амортизатора Алекс.
«Отлично, пока не начнешь считать», — возразила Наоми. «А тогда окажется, что 96% не отозвались».
Впрочем, она сказала это с улыбкой. Ее план, давно разосланный через бутылки и передававшийся от системы к системе, касался не одной Лаконии. И не только 53 систем, посылавших в бой корабли. Наоми еще устанавливала свою релейную станцию, когда на перевалочной в Нингчисин сработал сигнал тревоги. Пираты взламывали лаконские склады на самом большом спутнике самого малого газового гиганта системы Санктуарий. На новой верфи в системе Ясамаль отметили обширный взлом данных. И, надо надеяться, еще десятки мелких атак и происшествий захватили все системы, где находились истребители класса предштормовой. После гибели бури следовало заставить понервничать лаконцев и всех тех, кто сделал на них ставку. До них требовалось добраться. Это позволяло ей и ее людям отвлечь и растянуть силы противника. Им надо было показать силу в каждом уголке империи, потому что слабость они уже показали. Следующая стадия покончила с анонимностью и безопасностью бутылочной почты. Наоми, чувствуя, будто сходит с корабля под незнакомое небо, выбрала и открыла первый канал связи. Сквозь шипение помех и шумы, оставшиеся после снятия многослойной шифровки, она сказала, говорит Наоми Нагата.
«Замороди слушает», — ответил ей через несколько секунд голос Эммы. «У нас Кама, полдюжины астероидных прыгунов, снабженных рельсовыми, и 10 охотников за пиратами, недавно отбитых у правительственной верфи на Нью-Беккере».
«Боеприпасы?»
Задержка сигнала ощущалась, но не настолько сильно, чтобы переходить на записанные сообщения. Разговор шел почти лицом к лицу.
«Ах, черт, кое-что забыла!» —
сказала Эмма так, что по голосу чувствовалось, она дразнится.
«Конечно, мы загружены под завязку, на Каме полные трюмы. Кому понадобится подзарядка, мы тут. Это если всех не перебьют, тогда меньше останется».
«И то верно. Перешли мне спецификации и коды транспондеров. А что капитан Бернем?»
«Досрочная отставка», — сказала Эмма. «Закрыл свой счет и купил долю в медклинике».
«Может, он умнее всех нас вместе взятых?»
«По мне так трусливее».
«Рада тебя слышать, Эмма. Не глуши двигателей. Как только поговорю с остальными, вышлю полетный план».
«Ждем приказания, адмирал!»
Закрыв ее канал, Наоми перешла к следующему. 8 кораблей с устаревшим маскирующим покрытием и внутренними теплопоглотителями. Пару поколений назад они были властелинами космоса, да и сейчас не так уж плохи. Следующая группа вытащила из нафталина крейсер класса «Донаджер». По частям перевезли на пустую Луну 250 000 тонн и слепили заново, как детскую модельку в масштабе 1:1. Удачно будет, если таких найдется еще 3-4. То был любимый проект Сабы. Саба все это начал и не дожил до окончания. Все люди, с которыми говорила Наоми, которых расставляла на наименее рискованные позиции, которыми при необходимости готовилась пожертвовать, были людьми Сабы. Она подобрала меч, который он выронил на поле боя. 53 системы. 418 кораблей, среди них 5 грузовиков «Союза», 3 крейсера класса «Донаджер» и предштормовой на подходе. Подраненный, но летать может. Вся ударная сила, какую сумела собрать подполье. Но флот не дотягивал и до половины того, с чем расправилась буря в системе «Сол». Есть надежда, что если с умом распорядиться, хватит и этого. Если Наоми сваляет дурака, расплачиваться придется всем. Однако она почти не сомневалась, что действует правильно. Получив все данные, она рассортировала корабли по модели двигателя, массе и общему энергетическому профилю. Подошел Алекс с тюбиком чечевицы со специями и грушей холодного чая. Наоми не замечала, как проголодалась, пока не взялась за еду, но уж тогда заглотила все в единый миг. Отставив монитор, скатала тюбик, выдавливая последние крошки пряного сочного пюре. Когда от него остался только жгучий вкус на языке и приятная тяжесть в желудке, вздохнула. «Как в старые времена», — заметил Алекс. «Ты всегда забывала поесть, увлекшись интересной задачей».
«Раньше у меня таких задач не бывало. Большей частью решала, как бы безопасно добраться до следующего порта».
«А мы что делаем?» — ухмыльнулся Алекс.
«У нас о безопасности речи нет. Вот уж чем мне никогда не хотелось заниматься. Драться? Убивать? Я никогда не брала в руки оружие».
«Знаю», — сказал Алекс, и улыбка его стала мягче. «Еще есть время. Отзови их, верни в порты. Давай снова проводить своих в ассоциацию миров».
Наоми помолчала, прислушиваясь к привычному спору разума и сердца. Алекс неверно истолковал ее молчание.
«Я не совсем шучу», — сказал он. «Еще есть время отступить. Мы их еще ни во что не впутали, пока что».
«Нет, но придется впутать. Будь у нас время, не знаю. Возможно. Наверное, я бы искала, пока не нашла бы лучший путь. Не такой, как этот».
Включилось предупреждение на панели связи. Замигал оранжевый огонек. Но это всего лишь докладывал о состоянии боевой части предштормовой. Наоми сунула в карман пустой тюбик из-под пюре. Выбросит в утилизатор, когда закончит. Груша с чаем холодила ей пальцы и стягивала из воздуха пленку конденсата.
«Ты это делаешь, потому что решила, что должна им?» — мягко спросил Алекс.
«Бобби, Саби, Амосу?»
«Нет», — ответила она. «И не из-за Джима. Я не чувствую себя виноватой. Это шанс? Я не хочу войны. Не хочу, чтобы кто-то страдал и умирал. Ни с нашей стороны, ни у них. Я хочу примирения. Бобби всегда на меня за это злилась. Она хотела победы».
«И ты, похоже, теперь тоже».
«Беда в том, что проигравшему трудно добиваться мира», — продолжал Наоми. «Кто-то захватил всю власть, а ты пытаешься вернуть прежние отношения? Это капитуляция. Я и теперь не думаю, что силой можно что-то решить. Но, быть может, победа даст нам возможность проявить великодушие».
«Встретиться с Дуарте на полпути?»
Она по голосу слышала, что не убедила Алекса. Если не сумеет поколебать его, надежды, наверное, вовсе нет. Но она пыталась.
«Дать ему пространство маневра. Он может принять, может не принять. Вдруг его адмиралы увидят то, чего не видит он. Цель этой войны — не гибель Лаконии. Мы должны сократить дистанцию, которую они установили между собой и остальными. Может быть, для этого необходимо будет кого-то наказать. Возможно, привлечь к ответственности за старые преступления. Но что обязательно, это найти способ двигаться дальше».
«Ты уверена, что это не слова Холдена?» — спросил Алекс. «Потому что все это очень похоже на то, что сказал бы он. А остальные в таких случаях выразительно закатывали глаза».
«Не знаю», — ответила она. «Может быть. Сейчас нужно стать Сабой, и я стану, раз уж иначе нельзя. Но позже может возникнуть необходимость в Холдене. А если его нет на месте, нам придется сыграть и эту роль».
«А что Наоми Нагата?»
«Она, вероятно, займется расчетом переходов, чтобы не появилось новых голландцев, и чтобы никто ненароком не вызвал новых провалов во времени. Если их можно избежать», — сказала Наоми, и, услышав новый вызов, ответила. «Рассенант слушает».
«Говорит истребитель предштормовой», — произнес женский голос.
В нем так и звенела гордость и предвкушение драки.
«Запрашиваем разрешение на стыковку и передачу экипажа».
Алекс поднял руку.
«Этим я займусь, адмирал».
Наоми передала ему управление.
«Привет, Джиллиан, это Алекс. Можете причаливать, только проверь, чтобы Каспар заходил сбоку. Вроде включать тягу не собираемся, но вдруг придется. Не хотелось бы вас поджарить».
«Как будто ваша малютка может нас поджарить», — отозвалась женщина.
«Просто обидно было бы, понимаешь ли? Передаю коды».
«Приятно будет повидаться, старик», — сказал предштормовой и разорвал связь.
«Джиллиан Хьюстон», — объяснил Алекс.
Славная девочка, будет хорошим капитаном.
Отец у нее, помнится, большая дрянь.
Она тоже в своем роде.
Через 3 часа предштормовой пристроился к боку Росинанта и протянул стыковочную трубу. На Лаконском, построенном по лаконским технологиям корабле, странно было находить признаки общей с Росинантом истории. Наоми случалось забывать, что Лакония во многом наследница Марса, пока не попадались вот такие напоминания. Она еще занималась расписанием переходов, когда явилась новая команда. Алексу, чтобы выдернуть Наоми в шлюз, пришлось поднажать. Он, конечно, прав, но ей трудно было оторваться от сложной задачи, когда решение так близко. Росинант много лет обходился командой из 4 человек, потом увеличил ее до 6. Рассчитан он был на 22. Влетавшие при минимальной тяге люди представляли собой пестрое сборище. Астеры, фригольдеры, артиллерист с Новой Бразилии, приставший к ним на Ганимеде. Наоми приветствовала каждого вступившего на борт, старалась запомнить имена и обещала себе, что уточнит, когда будет время. Белинда Росс, Акасия Киндерман, Ян Келфи, Иона Ли. Ее немного удивляла почтительная официальность их приветствий. Для них она Наоми Нагата, то есть не только их капитан, но и адмирал флота, вождь подполья. Еще они помнили, что она из одной команды с капитаном Драппер, и Наоми трудно было убедить себя, что она заслужила такое уважение. Еще удивительнее смотрелся среди них Алекс. Один парнишка по имени Каспар даже не собирался оставаться на Россе. Зашел только Алекса повидать. И на его лице крупными буквами было написано восхищение. Все вместе напоминало большую семью, собравшуюся на свадьбу. Или на похороны. Алекс утащил всех знакомиться с Росси. Уверял, что для лучшей ориентации, но больше походил на хозяина, хвастающегося дорогим ему домом. Или нет, иначе. Той частью жизни, о которой раньше мог только рассказывать, а теперь показать воплоти. Наоми откололась, когда он вел всех к машинному залу. Вернулась в рубку заканчивать почти готовую работу. Новая команда на несколько минут отвлекла ее. Пришлось собираться с мыслями и вспоминать, на чем остановилась. Осталось меньше, чем она думала. Она ввела последние указания. «Еще есть время отступить», — произнес у нее в голове воображаемый Алекс, пока настоящий на нижних палубах показывал друзьям и товарищам, как перезаряжаются АТО Росинанта или как перезагрузить сеть энергоснабжения килевой рельсовой или еще что-то. Где-то внизу прозвучал незнакомый смех. Вот как он поступил. Пока Наоми сидела взаперти, Алекс ушел с Бобби и собрал себе новую команду, новую семью. Ее поразило, как естественно у него это вышло, незаметно для него самого. Если ей среди них нет места, то лишь потому, что она сама так решила. Даже короткое знакомство сказало ей, что ее примут с распростертыми объятиями. Алекс создал себе новое место в мире. Наоми надеялась, что ей не придется его отбирать. Зашифровав приказы, она включила связь и разослала их.